Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов».
Защита проповедника Евангелия благодати.
Слава Богу, что мы идем за Христом. И одним из самых больших благословений, которые мы имеем в нашей жизни, это Слово Божие. Слово Божие. Вечное Слово Божие. «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут», говорит Иисус Христос. И самым большим благословением нашей церкви является последовательное изучение Библии стих за стихом. И я скажу вам, что это является и самой большой радостью моей жизни. Когда я только, помню, приучал себя проповедовать... Вы знаете, я не всегда проповедовал стих за стихом. Раньше, вот, ну, может быть... 20 лет назад, когда я начинал проповедовать, я каждую субботу ходил и чесал свой затылок. О чем же проповедовать? Ну, о вере там, о любви, о прощении, еще о чем-то. Темы заканчивались. Это было мучение для меня. Потом я понял, что так жить нельзя. Стал серьезнее изучать Писание. Начал пытаться проповедовать стих за стихом. Кажется, первая книга была «Послание к Ефесянам». Как это оказалось для меня трудно, я должен сидеть в кабинете. Я такой непоседа, был активный, я разные там проекты делал. Я садился в кабинет в 8 часов и до 12 хотя бы досидеть для меня, это была мука. Мука. Я еле сел, сразу же в 12 часов бежал выпуск новостей смотреть, что там в мире происходит. И так это трудно было мне себя приучать к, вот, к ежедневной работе. Потом я приучился лучше, что я уже работал с 8 утра до 4 часов вечера. И это все равно я всегда ощущал этот труд, нужно себя заставлять, ты не всегда вдохновлен. Но я вам хочу сказать, последнее время я практически себя не заставляю, потому что я наслаждаюсь изучением Слова Божьего. Я буквально парю в благодати Божьей, и время пролетает очень быстро. Обед, ужин, там, или когда-то просто обед. Вот это время наслаждения. И я серьезно говорю, чем я старше становлюсь, тем я больше... Считаю, что проповедь Библии стих за стихом это не труд, это просто наслаждение, это радость жизни. Это величайшее благословение моей жизни проповедовать Библию стих за стихом вот уже на протяжении почти 20 лет. Это большая для меня радость. Итак, откроем следующий текст Писания, книга «Деяния апостолов». Мы будем рассматривать большой отрывок с 37 стиха 21 главы. По 21 стих 22 главы. Деяния апостолов 21:37, 22:21. И приступая к исследованию этого отрывка, я бы хотел сказать об основной мысли этого текста, немножко посмотреть на контекст, чтобы подчеркнуть для вас значение данных стихов Писания. Вы знаете, что учение о благодати в первой церкви в первую очередь ассоциировалось с именем кого? С именем апостола Павла. Он был лидером благовестия язычникам, за что некоторые иудеи, живущие в Палестине, в Иерусалиме, смотрели на него с подозрением, ведь он не требует обрезания и так дальше. Он отстаивал учение о независимости спасения от дел закона на Иерусалимском соборе, помните, Деяния 15 глава. И, как он говорит сам о себе, он больше всех потрудился в деле проповеди Евангелия. Доктрины благодати, незаслуженное избрание, призвание, сохранение. Эти доктрины в первую очередь ассоциируются с апостолом Павлом. Да, другие авторы Нового Завета говорили об этом немало, но больше всего... Эти доктрины более стройно и глубоко осветил именно апостол Павел. Поэтому-то, наверное, в первой церкви он был наиболее критикуемый служитель. Хотя были, конечно же, другие причины его обращения на дороге в Дамаск, в которые многие не верили и не понимали, откуда он вообще взялся, этот апостол, когда он не ходил с Иисусом Христом. Но, тем не менее, я думаю, что главная проблема, почему так с недоверием к нему относились, потому что его служение было сфокусировано на доктринах благодати. Чем более учитель церкви возвещает учение о спасении как суверенном даре Божьем, тем более дьявол его атакует. В истории церкви самые ненавидимые дьяволом служители – это проповедники доктрин благодати. Чем дальше учитель от доктрин благодати, тем менее он критикуем и подвергаем различным нападкам. Вот почему, я думаю, вы понимаете, вокруг личности Павла ходило так много слухов, так много наговоров, так много вымыслов и так много сплетен. Дьявол, конечно же, все просчитал. Он понимал, что если удастся очернить Павла, значит, это будет нанесен серьезный урон религии божественных достижений. И, значит, дьявольская религия человеческих дел сможет захватить значительную часть церкви. Лука, конечно же, понимал, что вступиться за Павла означает не только восстановить справедливость, потому что Лука был рядом с Павлом. Он видел, насколько Павел любит истину. Он видит, насколько Павел посвящен служению. Он видел, как он благочестиво и верно живет. И, конечно же, Лука не мог смириться с тем, что вокруг Павла ходит столько слухов, наговоров и клеветы. И поэтому Лука пишет эту книгу «Деяния апостолов», достигая разных целей. И одна из целей, которую он достигает в этой книге, это защитить своего друга, своего пастора, своего наставника, апостола Павла. И заключительная часть книги «Деяния», начиная с 22 главы, вот эта часть, можно сказать, полностью посвящена защите апостола Павла. В этой части Лука представляет 6 речей Павла, апостола язычников, в свою защиту. Первая речь будет рассмотрена нами сегодня, это защита Павла перед толпой в Иерусалиме. Вторая речь – это защита перед Синедрионом, 22 глава, стих 30, 23, 10. Третья речь – это защита Павла перед правителем Иудеи Феликсом, 24, 10, 21. Четвертая речь – защита перед Фестом, следующим прокуратором Иудеи, 25, 1, 12. Пятая речь – защита перед царем Агриппой, 26, 1, 29. И шестая речь в заключении книги «Деяния» – это защита Павла перед знатными иудеями Рима, 28, 17, 29. Точно можно сказать, что вот последняя часть книги «Деяния», как я уже сказал, с 22 главы начиная, полностью посвящена защите апостола Павла. И перед этим, конечно же, много Лука сделал для того, чтобы защитить Павла, просто рассказывая правду о нем. Но здесь особая концентрация, поэтому в ближайшие несколько месяцев мы как раз, нам придется, нас Дух Святой к этому призывает, и Бог, когда мы следуем по Писанию стих за стихом, призывает нас говорить о этой теме, очень важной теме защиты проповедников доктрин благодати. Лука понимал, насколько важно защитить Павла, потому что он понимал, что от этого зависит не просто репутация Павла, а успех его распространения, его учения. Человеку трудно полностью отделить учителя от учения. Наверное, это и неправильно. Поэтому становится невозможным защищать учение Павла, отдав репутацию Павла просто на растерзание всяким беспорядочным людям, которые-то, собственно, и не были рядом с ним. А Лука-то был. Ни одну церковную общину, друзья, управляемую верными пресвитерами, невозможно привести к отступлению от истины или к разделению, не дискредитировав прежде этих пресвитеров. Всегда нужно быть очень осторожным. Когда вы только слышите нападки на Божьих людей, вы должны уже это чувствовать, этот запах, запах вражды дьявола против церкви. Вы должны уже чувствовать, вы должны быть насторожны. Угу, дьявол уже делает действия, чтобы разрушить эту поместную часть тела Христова. И здесь нужно сосредотачиваться, быть внимательным и быть осторожным. И следовать библейским призывам, а не собственным порывам плоти. Итак, считая своим долгом защитить Павла, Лука приводит в тексте, который мы будем сегодня исследовать, несколько аргументов, разоблачающих заблуждение относительно личности, происхождения, обращения и служения святого апостола. Я хочу задать вам вопрос. Совершаете ли вы труд по защите Божьих людей? Вообще, ставите ли вы перед собой в своей жизни такую задачу? Или предпочитаете боязливо отмалчиваться? Либо поступаете еще хуже, принимаете, с легкостью верите любым наговорам? учась у Луки защищать верных проповедников Евангелия, сегодня мы рассмотрим каждый из приведенных им аргументов. Во-первых, защита проповедника Евангелия благодати включает в себя разоблачение заблуждений относительно его личности, относительно того, кем он является или не является. 21 глава, стих 37-39. «При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику: „Можно ли мне сказать тебе нечто?“ А тот сказал: „Ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот египтянин, который перед 7 днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек разбойников?“ Павел же сказал: „Я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного килийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу“». Итак, поднимаясь по лестнице, ведущей с территории храмового комплекса к возвышающимся над ней крепости Антония, Павел обратился к тысяченачальнику Клавдию Лисию: „Можно ли сказать тебе нечто?“ Услышав эти слова, Лисий был крайне удивлен. „Ты знаешь по-гречески?“ Видимо, бунтовщики, с которыми тысяченачальник сталкивался ранее, в основном владели арамейским и не отличались образованностью. Хотя многие иудеи понимали греческий язык, но немногие говорили так свободно и без акцента, как апостол Павел. Ошибочно посчитав Павла темным бунтовщиком, Лисий вдруг понял, что перед ним высокообразованный человек. Изначально вообще тысяченачальник неправильно понимал, кто такой апостол Павел. Он принял его за египтянина, который несколько лет назад поднял многотысячное восстание. Но 3 годами перед этим, перед этими событиями, некий египтянин объявил себя пророком и собрал несколько тысяч человек для борьбы с римскими оккупантами. Лука называет сторонников египтянина сикариос, разбойниками. Так говорили о террористах, которые носили вот эти кинжалы изогнутые, прятали их за плащами, заходили в толпу, а затем незаметно вырезали, убивали иудеев, которые сотрудничают с римскими властями, римских чиновников, римских военнослужащих. И делали они это незаметно. Это террористы. И вот изначально этот египтянин собрал своих сторонников в пустыне. Почему в пустыне? Ну, в те времена появлялось много бунтовщиков. И исполненные миссионерскими амбициями эти бунтовщики выводили своих сторонников в пустыню, уподобляя сие новому исходу, а себя чуть ли не Моисею. Наконец, египтянин привел своих сторонников на Елеонскую гору, откуда открывался прекрасный вид на Иерусалим. И там он объявил своим сторонникам, что стены древнего города падут, как некогда пали стены Иерихона, и после этого они смогут беспрепятственно войти в Иерусалим, уничтожить римских воинов и захватить власть. Он еще был и лжепророк, не только бунтовщик. Но этим обещанием, как обещанием лжепророков, не удалось исполниться, потому что их остановил прокуратор Феликс. Одни последователи египтянина были убиты, другие арестованы, а сам он, кстати, сбежал. Ему удалось скрыться. И вот Клавдий Лисий, его задача тысяченачальника состояла в том, чтобы обеспечивать порядок в Иерусалиме. И он помнил о том, что египтянин сбежал. И он, наверное, жил долгое время, думал, когда-нибудь он вернется, и начнутся беспорядки. И тут ему доложили, что в храме, вокруг храма стечение народа, беспорядки. И он ошибочно подумал, что, наверное, египтянин вернулся. И посчитал Павла вот этим лжепророком, египтянином, бунтовщиком. Таким образом, Павел развеял заблуждение относительно своей личности, сказав: «Я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного килийского города». В Тарсе находился мощнейший, известнейший университет, имеющий славу высокого центра образования, распространяющийся по всей Римской империи. Теперь, когда тысяченачальник был полностью уверен, что перед ним стоит не египтянин, не лжепророк, не бунтовщик, Павел обратился к нему с просьбой: «Позволь мне говорить народу». И теперь, когда тысяченачальник разобрался, кто такой Павел, он позволяет Павлу обратиться к собравшейся толпе. Вы знаете, друзья, Лука не случайно об этом пишет. Ведь многие события он пропускал и упоминал о них лишь одним предложением. Здесь же он описывает так подробно, не случайно, потому что в отношении личности Павла ходило много слухов, разговоров, и порой нелепостей и даже глупостей. И вот приводя эту беседу, эту ситуацию с тысяченачальником, Павел разоблачает самые нелепые слухи в отношении личности апостола Павла. Он не лжепророк, он не бунтовщик, он совсем другой человек. Пастор, с которым я хорошо знаком, пережил в своем служении множество неверных оценок относительно самого себя. Причем такие оценки в основном давали люди, не принадлежащие к его общине. Когда пастор способствовал применению различных музыкальных инструментов на церковном собрании, злые языки стали говорить, что он сторонник харизматических заблуждений. Когда он стал утверждать учение о вечной безопасности святых, заговорили о нем как о вседозволеннике, который учит церковь жить в грехе и спокойно надеяться на вход в блаженство небес. Когда пастор стал последовательно применять церковную дисциплину к упорствующим в грехе, его стали называть злым, нелюбящим диктатором, человеком с жестоким сердцем. А когда он объяснил учение об эффективном искуплении для избранных, о нем стали говорить, что он будто он гиперкальвинист, человек, который не призывает благовествовать Евангелие всем подряд. Потому что какой в этом смысл? Харизмат, вседозволенник, жестокий диктатор, гиперкальвинист. Ну, еще этот список можно продолжить, просто наш формат проповеди не дает нам возможности слишком фокусироваться на подобном списке. В отношении личности верных проповедников Евангелия ходят разные слухи. О реформаторах 16 века говорили, что они колдуны, что они в сговоре с дьяволом, что они мажут экскрементами дьявола ручки дверей, например, о Кальвине, что он мажет в Женеве, от этого распространяется чума. Всякие глупости. Наша ответственность состоит в том, чтобы разоблачать заблуждения такого рода. И в этом нет ничего удивительного в этих заблуждениях. В отношении личности Христа что только не говорили, кроме правды. Говорили, что он самарянин, а он же не самарянин. Говорили, что он одержимый, а он наполнен Святого Духа. Говорили, что он безумствует, а он полнота мудрости. Вспомните Иоанна 10:20. Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его? Церковь обязана дать отпор, не поддерживая, а разоблачая такую ложь. Во-первых, защита проповедника Евангелия включает разоблачение заблуждений относительно его личности. Во-вторых, защита проповедника Евангелия включает в себя разоблачение заблуждений относительно его происхождения. 21 глава, стих 40, 22 глава, стих 5. Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу, и когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке: «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами». Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Килийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание». Уяснив, что Павел не является террористом, бунтовщиком, тысяченачальник позволил говорить к народу. Толпа шумела, людей было очень много, но вдруг толпа утихла. И Павел стал говорить. Почему же толпа утихла? Почему они пожелали его слушать? Может быть, кто-то ожидал, что он сейчас признает свою вину в том, что он действительно преднамеренно ввел Трофима, язычника, в запретную зону храма и решил осквернить храм.
Но также, я думаю, сыграл роль тот факт, что Павел обратился к ним на еврейском языке. В те времена евреи говорили на арамейском. Ну, арамейский очень близкий к еврейскому, такое наречие, если можно сказать, в какой-то мере. И слушающие Павла вдруг услышали, что он говорит на их, на местном языке. Это сыграло большую роль. Почему? Я сейчас объясню. Евреи-паломники обычно хорошо говорили по-гречески, но местного языка толком не знали или плохо знали. Свободное владение Павлом местным языком указывало на то, что в отличие от ефесских иудеев, обвиняющих его, сам он местный, обвинители не местные, а обвиняемый местный, свой. Он долгое время жил в Палестине. Это играло определенную роль, потому что иерусалимские иудеи с подозрением смотрели на иудеев, живущих в языческих странах, и считали их не такими святыми, понимали, что они не знают многих обычаев, связанных с храмом, но местный свой знает обычаи. Заговорив на арамейском, Павел сразу же показал: «Я свой, а не какой-то приезжий иудей, позабывший традиции предков». Далее он показывает, что, будучи иудеем, рожденным в Тарсе, он воспитывался в Иерусалиме под руководством Гамалиила. А Гамалиил – наиболее известный учитель закона своего времени, руководитель знаменитой школы Гилеля. Такого образования многие не имели. И, конечно, это же сразу давало понимание того, что обвинения, выдвигаемые против Павла, лживы. Человек с таким образованием никогда бы не стал грубо нарушать традиции предков, пытаться осквернить храм и тому подобное. Если только он не сумасшедший. И Павел формировался под влиянием знаменитого наставника, был ревнитель по Богу. И он, кстати, здесь говорит о том, что я был гонитель церкви. Если, когда он оказывался среди христиан, тот факт, что он был гонитель церкви, смущал его, я думаю, что он, конечно же, был ему не очень приятен, то здесь, в этой ситуации, Павел говорит: «Я был гонитель церкви», это еще один аргумент, чтобы его слушали. «Я был такой же, как вы». Смотрите, что заявляет Павел, что показывает Павел. «Я свободно владею местным языком евреев Палестины, я принадлежу к иудеям, я обучался у ног Гамалиила, я ревную по Богу, и это проявлялось в том, что я гнал церковь, гнал христиан. Я был лично знаком с первосвященником и старейшинами Иерусалима, которые давали мне письма, позволяющие развернуть гонения в Дамаске. Все это свидетельствует об идеальном происхождении и воспитании. Ничего лучшего для иудея нельзя представить. Павел был плоть от плоти религии иудеев, свой из своих, лучший из лучших представителей народа». Слушающие Павла могли без труда понять, если бы только смирились и признали очевидное: такой человек не может быть нарушитель традиций. Обвинения эфесских, ассийских иудеев абсурдны. С таким происхождением, глубоким знанием закона, он никогда не стал бы нарушать традиции, подвергать своего друга смертельной опасности, вводя его во внутренний двор храма. Чтобы верить обвинениям, выдвигаемым против Павла, следует представлять себе его происхождение совсем по-другому. Он не иудей или иудей из диаспоры, живущий далеко от Палестины, не знавший традиций, позабывший, оставивший религию предков. Он совсем не разбирается в законе. Павел разоблачает заблуждение относительно своего происхождения, и Лука показывает здесь, что Павел был плоть от плоти религии иудеев. И это было очень важно тогда. Человек, который имел такое происхождение и такую юность провел в благочестии, по их пониманию, этот человек был верный, он не смог бы совершить преступления, в которых его обвиняли. Противники Христа также пытались его дискредитировать, потому что было важно, из какой семьи произошел и как он рос. Это было важно для того, чтобы считать его раввином или не считать. И противники Христа пытались дискредитировать Иисуса, говоря ложь относительно его происхождения и воспитания. Иоанна 8:41, мы видим там намек на то, что Иисус вообще рожден от любодеяния, от прелюбодейной связи какой-то, возможно, Марии с римским каким-нибудь солдатом. Такие случаи происходили тогда. Это было очень оскорбительно. Если считали, что человек рожден от связи еврейки с язычником, да еще и прелюбодейной, на его карьере раввина можно было сразу поставить крест, его бы вообще никто не слушал. Другие говорили, не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он, я сошел с небес? Иоанна 6:42. Противники говорят, ты сошел с небес? Послушай, ни с каких небес ты не сошел. Ты вырос здесь неподалеку, мы знаем тебя и твоих родителей. Они либо отрицали, либо не знали о непорочном зачатии Иисуса, считая Иосифа его отцом. Происхождение в те времена имело огромное значение. Исказить истину о происхождении человека – это означало полностью его дискредитировать как учителя закона. Сегодня, конечно, мы понимаем, что возрождение кардинально меняет личность, и жизнь до обращения не имеет особого значения, но враги церкви, они пытаются каким-то образом атаковать служителей церкви, дискредитируя их происхождение и воспитание. Например, о Кальвине говорили, будто в юности он предавался отвратительным порокам. Когда враги церкви безумствуют, они начинают искать факты относительно происхождения и воспитания человека Божьего, чтобы извратить их, исказить и таким образом дискредитировать его учение. Так, во-первых, мы должны разоблачать заблуждения относительно личности человека Божьего, во-вторых, относительно его происхождения, в-третьих, мы должны защищать проповедника Евангелия, это включает в себя разоблачение заблуждений относительно его обращения. Разоблачение заблуждений относительно его обращения. 22 глава, стих 6-16. «Когда я же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Он сказал мне, «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мной свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слышали. Тогда я сказал, Господи, что мне делать? Господь же сказал мне, встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск». Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне, «Брат Савл, прозри!» И я тотчас увидел его. Он же сказал мне, «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его и увидел праведника и услышал глас из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал». Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Вообще, видимо, Лука сталкивался с серьезными искажениями фактов об обращении апостола Павла. Насчет этого, наверное, ходило много сплетен и много слухов. Люди говорили, что Павел лжет, никто не может подтвердить его обращение, другие только свет видели, глаз они слышали. Учениками он не ходил, Христа при земной жизни не видел. И факт обращения на дороге в Дамаск подвергался серьезным нападкам. Поэтому в своей книге, в книге «Деяния» Лука трижды повторяет факты, связанные с обращением Павла. Он трижды описывает обращение Павла. Не случайно. И в данном случае мы видим второе описание. Рассматривая 9 главу, мы уже остановились на многих деталях этого обращения, поэтому сейчас мы не станем повторяться и поговорим лишь о значении обращения Павла в контексте предъявляемых к нему обвинений. Несомненно, слушающие Павла, говорящего на лестнице, ведущей из храмового комплекса в крепость Антония, слушающие Павла могли задаться следующими вопросами. Если ты так все хорошо рассказываешь, ты такой верный иудей, наставленный в законе. Почему же ты отступил от религии отцов и увлекся ересью? Ведь иудеи называли христианство назарейской ересью. И по их мнению, Павел оставил истинную религию и примкнул к секте. Да как вообще такое может быть? Это естественный вопрос, который Павел предвидит, и поэтому сразу же в своей речи объясняет. Естественный вопрос, да как может человек с таким происхождением, с таким образованием, который у такого учителя учился, как он может оставить религию предков и примкнуть к какому-то новомодному богословскому веянию, к какой-то странной секте? Что могло на него повлиять? Кто же мог его обольстить? И ответ очевиден – никто не совращал Павла с пути традиционного иудаизма. Никто из людей не совращал Павла с пути традиционного иудаизма. Выбор последовать за Христом не был его личным выбором. Сам Бог призвал его на дороге в Дамаск. Причем сделал это даже вопреки его стремлению, ведь он стремился совсем к другому, он шел гнать церковь. Он шел арестовывать христиан, а в результате сам стал христианином. Вот почему не следует считать обращение Павла в христианство следствием влияния заблуждающихся людей или самообмана. Человеческий фактор здесь не играл какой-либо роли. Все дело в суверенном Божьем призвании. Вспомните слова Христа. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец». И сам Павел, переживший вот это призвание, веривший в безусловное избрание, он почти каждое свое послание начинает или далее в нем излагает вот эту доктрину о незаслуженном избрании и призвании, потому что он сам... Его жизнь была яркой иллюстрацией этой истины. И, кстати, Павла могли еще обвинять в том, что да, ты говоришь все хорошо, все правильно, ты вот такой был убежденный иудей и говоришь о том, что тебя Бог остановил и изменил, но может ли кто-нибудь это подтвердить? Это слово против слова. Есть еще какие-нибудь свидетели у тебя? И Павел здесь говорит о том, что он встретил в Дамаске благочестивого, одобряемого всеми иудеями мужа Ананию. То есть это известный человек, возможно, о нем знали в Иерусалиме. Это известный какой-то влиятельный человек, прежде игравший значимую роль в дамасских синагогах. И этот человек не оспорил призвание Павла, а наоборот, утвердил его в нем, сказав: «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал голос из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми в том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Таким образом, слушатели Павла узнали, что слова о его чудесном обращении могут подтвердить известные и благочестивые иудеи Дамаска. Противники Евангелия благодати часто могут представлять наше присоединение к церкви, изменение наших богословских взглядов, как просто какое-то человеческое влияние. Какая-то личность на вас надавила, повлияла, промыла вам мозги и так дальше. Но дело не в этом. Дело в эффективном Божьем призвании. Обычно призвание к спасению происходит раньше, призвание к служению очень часто сознается позднее. В случае с Павлом это произошло одновременно и исключительно по воле Господа. Соответственно, обращение Павла, оставление им служения в иудаизме и посвящение жизни служению Христу – это не его собственное человеческое решение, а воля небес. Проповедники доктрин благодати – не жертвы человеческих или бесовских заблуждений, а призванные Богом слуги Христа, которым открыта великая истина – о незаслуженной милости Бога к человеку. В-четвертых, защита проповедника Евангелия благодати включает в себя разоблачение заблуждений относительно его служения. Относительно его служения. Не только относительно его личности, не только относительно его происхождения, не только относительно его обращения, но и относительно его служения. Стих 17, 21, 22 главы. «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление и увидел его, и он сказал мне: „Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне. Я сказал: Господи, им известно, что я верующих в тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивающих его. Он сказал мне: иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Недовольство осийских иудеев в том, что Павел во время служения в Эфесе активно общался с язычниками, а иудейским лидерам синагоги противодействовал, несправедливо. Потому что сам Господь послал его благовествовать язычникам, другим народам, пояснив, что в Иерусалиме его свидетельство не примут. По сути, Павел говорит следующее: «Вы враждуете против меня за то, что я, когда служил в Эфесе, не смог найти общий язык с лидерами синагоги, со своими родными братьями по крови, но создал церковь, состоящую из язычников. Вы враждуете против меня за это, но вы напрасно это делаете, потому что к этому меня призвал сам Господь и предсказал, что в моем служении именно так и будет». Причем откровение об этом Павел получил в Иерусалимском храме во время молитвы. Это очень важный аргумент. Все слушатели Павла были уверены, что в храме Божьем говорит только кто? Только Бог. Так еще в Скинии Господь призвал к служению Самуила, 1 Царств, 3 глава. Иудеи считали храм особым местом. Они не могли допустить, чтобы там дьявол обманул Павла, сказал ему ложь. Если в храме, то Бог и говорил истину. Несмотря на то, что Павел в прошлом гнал церковь, Господь подтвердил его полномочия к служению в Иерусалимском храме в сердце иудаизма. Он не враг иудаизма, истинного иудаизма. Он противник отступнического иудаизма, который отступил от благодати и скатился к религии человеческих достижений. Не только Павел, но и каждый истинный служитель уполномочен к своему труду самим Богом. Это не человеческое решение служить в церкви, если только человек истинный служитель. Это очень важный момент, потому что противящиеся служению Павла, Павел объясняет, вы противитесь Богу. Противящиеся служению истинных Божьих пастырей, наставников, они противятся Богу. Людям трудно это понять. Они думают: Бога я люблю, но против каких-то лидеров я враждую. И здесь абсолютно ясно, что это не так. Например, в Римлянам 13:1-2 сказано: «Нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению». В то время правил Нерон, нечестивый император, крайне развращенный человек. И Павел говорит, что даже его власть не случайно упала с потолка. Она была дана от Бога. Если уж нечестивые мирские правители имеют власть от Бога, то святые и исполненные Духом Божьим пастыри, они уж тем более имеют полномочия и поддержку от Господа. Это важно понимать и не иметь заблуждений относительно их служения, связанных с тем, будто служение Божьих людей – это всего лишь их человеческий выбор, человеческое решение. Если вы будете так думать, тогда и противиться Божьим людям, по-вашему, будет всего лишь конфликт лично с ними. Итак, Лука много делает для того, чтобы защитить Павла. Как вы считаете, достиг ли он успеха в своих трудах, в своих усилиях, в своей работе, в написании книги «Деяния»? Достиг. В историю церкви апостол Павел вошел как святой апостол. Сегодня почти нет деноминации, которая бы оспаривала его верность, его благочестие и посвященность делу Божьему. Никто, наверное, кроме либералов крайних, не считает его меньшим из апостолов и не подвергает сомнению богодухновенность его посланий. Лука выиграл битву за репутацию самого влиятельного проповедника евангельской истины. Таким образом, он защитил учение о спасении, независящем от заслуг человека. Благодаря этому свет доктрин благодати, просвещая тьму человеческой религии сквозь века, достиг и ваших сердец, и моего сердца. Подражая Луке, нам не следует уступать дьяволу в борьбе за репутацию служителей, провозглашающих великие доктрины Библии. Без этого мы не сможем сохранить истину для следующих поколений. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!